Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие гости. Радостно видеть сегодня здесь собрание поклоняющихся Господу. У нас хороший урок субботней школы сегодня был, и я читал во время урока одну сторону нашей книги, здесь изображенной. Весть первого ангела. Сегодня мы о ней говорили, разбирали. Мы призваны к тому, чтобы проповедовать о ней и говорить людям обо всех трех вестях, которые ближе. Мы призваны проповедовать о суде. Сегодня мы пытались глубже разобраться, что за суд, как он происходит и как мы к нему относимся, какую роль нам отводится, какая роль в этом процессе. Этому миру тема суда очень хорошо известна. Я думаю, если спросить у любого на улице, каждый сможет дать какой-то ответ, что такое суд. Но мы с вами понимаем, что тот суд, о котором гласит весть первого ангела, иной суд. И понимание человеческое расходится с тем, что предлагает сегодня Господь. Маленькую притчу. В соседних домах жили две разные семьи. Мир, взаимопонимание. В другой семье постоянные ссоры, распри, разногласия, шум, недовольство. И вот в какой-то момент в той семье, где было разногласие, вдруг подумала и сказала мужу: «Пойди к соседям, разузнай секрет, почему у них так все тихо, мирно, почему они так живут». И вот он собрался, спрятался там где-то в кустах и сидит, наблюдает. Вот там жена моет полы. Моет, что-то там размышляет или, не знаю, что-то еще думает. И вдруг ее что-то отвлекло, и срочно надо было убежать. На кухню там что-то случилось. Она оставила все, как было, ведро с водой, там все принадлежности, и побежала на кухню. И как специально, как это обычно бывает, ее мужу как раз понадобилось срочно зайти в дом и что-то там найти свое. И он с разбегу не заметил ведро, зацепил его ногой, оно упало, разлилось, и вся грязная вода по полу. Тот, который наблюдал, приготовился. Тут забегает жена и говорит: «Ой, прости, пожалуйста, это я виновата, я не должна была его здесь оставлять». А он ей отвечает: «Нет, дорогая, это ты прости меня, это я не заметил, я зацепил ведро». И так они просили друг у друга прощения, а наш герой с печальным, расстроенным видом развернулся и пошел домой. Приходит домой, жена его спрашивает: «Ну, что, расскажи, что там за секрет такой? Ты узнал?» «Ну, узнал». «Ну, рассказывай». «Понял. У нас дома все правы, а у них все виноваты». Как вы думаете, расстройство его было в том, что он не понял секрета? Наверное, его ожидания несколько другими были. Иногда хочется найти простое решение, какую-то большую красную таблетку или зеленую, и больше ничего не делать. Но, видимо, есть пути, которые на самом деле действенны, не такие простые, но долгосрочные. Мы должны понимать, что как раз покаяние является основой мира в семье, как говорят психологи, но также мы понимаем, что в любых отношениях. Мы с вами, как одна большая семья, точно так же можем применять этот принцип. Как семья, человек, весь мир, точно так же мы применять этот принцип. Покаяние является основой мира. Только признание вины может от нее освободить и дать возможность установить взаимопонимание и уважение. Почему-то порой, несмотря на то, что мы прекрасно это понимаем, тем не менее в нашей жизни раз от раза возникают какие-то неурядицы, разногласия, мы не можем найти общий язык, и конфликты вспыхивают там и здесь, и они могут быть не ярко выраженными, незаметными, но так или иначе происходят. Казалось бы, секрет известен, но проблема сохраняется. Я предлагаю сейчас открыть Евангелие от Луки, 4 главу. И у меня большая просьба, кто хочет выразительно, громко для всех прочитать несколько стихов, 15 стихов из нее. Я попрошу помочь мне. Так, чтобы всем было слышно, чтобы все хорошо... Лариса Леонтьевна, да? Чтобы все хорошо услышали и поняли, о чем там идет речь. Евангелие от Луки, 4 глава, с 16 по 30 стих. Можно будет помочь, если Лариса Леонтьевна встанет, мы поможем, продолжим. 4 глава, с 16 по 30 стих. Примерно один столбик текста. Дальше, до 30-го. Все, спасибо. Вот до этого места. Спасибо большое, Лариса Леонтьевна. Очень выразительно, все понятно, все слышно. Замечательно. Вы знаете, как было в синагогах? Там служение проходило так. Один раввин читал и комментировал Писание. Затем была возможность у кого-то из пришедших на богослужение также принять участие и прочитать какой-то отрывок, например, из пророков. Ну, у них были пророки. Мы сегодня также читаем Писание. И Господь призывает нас к этому. в одном из своих произведений, что впоследствии она будет испытана на прочность, будет испытана таким образом, что будет понятно или нет. У нас есть возможность объединиться и делиться мнением на чье-то чужое мнение, то в одни испытания этой возможности не будет. Будет явить свою собственную веру в Бога, свое мнение с Богом. И только лишь основание, важное составляющее Писания. Мы знаем, что, возможно, многие даже не смогут открывать Священное Писание в последнее время, читать тексты его. И очень хорошая практика есть у тех, кто заучивает их наизусть. Есть даже примеры, наверное, вы слышали, когда заученные наизусть тексты поддерживали людей там, где у них не было Библии перед глазами. Ну, вернемся к нашему тексту. Христос посещал богослужения в синагогах, и в очередную субботу Он показал пример того, что в этот день Он хочет быть с народом Божьим. Он не отделялся, не выставлял себя каким-то неприкосновенным, не делать вид, что он, его недостойны какие-нибудь раввины или те же фарисеи. Он шел, он был с народом, стремился к общению. И вот здесь мы видим, он также приходит в синагогу, и в этот раз он пришел в синагогу в своем родном городе, в котором жил, в котором провел свое детство и вырос. И этот города раньше были не такие, как сегодняшние, например, Волгодонск. И мы понимаем, что люди там сразу узнали его. Они увидели его, они поняли, кто это. Это тот самый мальчик, который когда-то бегал, помогал своему отцу-плотнику. И здесь он начинает проповедовать. И он читает текст из пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Когда Христос говорил, то сердца людей смягчились. Им было приятно слышать то, что Он говорил. Весть из Его уст была передаваема, можем сказать, напрямую от Бога к сердцу человека. Мы бы хотели, чтобы и сегодня так же происходило. И Бог сегодня также стремится обращаться не через посредников, а напрямую к нам. Люди восприняли его слова с радостными с реакцией умиления, радости, приятия. И они готовы были говорить «Аминь», но в какой-то момент все изменилось точностью до наоборот. И то, что мы читаем дальше, поражает, как это возможно. Как открытое сердце, на которое влияет Святой Дух, которое готово слышать, готова принимать весть, готова исследовать Писание вот здесь, всем вместе. Вдруг, в один момент, готова убить. Вы слышите? Верующие люди, ожидающие пришествия Мессии, принимающие весть, вдруг становятся готовы убить. Подозреваю, что это ненормально. Что помешало им продолжить радоваться вместе с Иисусом? Что вдруг создало преграду, или какая преграда появилась на пути встречи их с Мессией? Ведь они каждую неделю собирались в синагогах для исследования Писания. Они каждый день вспоминали и размышляли об этом. Они знали пророчество. Они исследовали детально пророчество. Раввины особое внимание в те времена обращали на пророчество о Мессии. И весь народ истомился от ожидания. И вот, наконец, когда Мессия подошел к ним и прямо им в глаза начал говорить, они перечеркнули все свои ожидания в один миг. Почему? То, что касалось их сердец многие годы, вдруг перестало для них иметь значение. Они потеряли то, ради чего жили столько времени. К сожалению, очень часто люди ищут именно такую религию, когда от них не требуется ничего. Не требуйте от меня ничего, и я от вас ничего тоже требовать не буду. И я буду в покое, я буду спокоен. Религия становится неким атрибутом, который ни на что не влияет. К сожалению, в этом мире сегодня сатане удалось привести людей к такому состоянию, что они, веря в Бога, не верят в Бога. Я был свидетелем, как один человек, когда на него обрушилась беда, болезнь очень сильная. Он всю жизнь называл себя верующим. И вдруг, после вот этого испытания, он сказал: «Я теперь уже ни в кого не верю, я ни во что не верю, и я не верю, что Бог слышит меня». Это очень страшно. Потому что Господь желает, чтобы мы встретились с Ним в конце, чтобы мы дошли до этого итога жизни на этой планете. Он не хочет, чтобы мы сегодня или завтра в какой-то момент вдруг остановились, развернулись и весь этот длинный путь к Нему перечеркнули. Но чтобы так было, от нас что-то требуется. Порой, может быть, не хочется изменять жизнь, а это значит, не хочется изменять сердце, самое главное. Но если так будет происходить, то эта религия ничего и не дает. Если мы в нее ничего не вкладываем, то она ничего и не дает. Итак, что же помешало народу в синагоге тогда принять слова Христа? Что может помешать каждому сегодня принять весть от Бога и подвергнуться влиянию этой вести, подвергнуться влиянию того, что написано в Библии, чтобы на его жизни это сказалось, чтобы появился какой-то отпечаток его веры в Бога на всей его жизни, чтобы это было свидетельством, чтобы это было видно. Что мешало им тогда? Мы находим, что их сердца были уязвлены, потому что они были горды, они были в самонадеянности. Они, как написано, ты богат, ни в чем не имеешь нужды, они пришли в это состояние, когда уже все, им ничего не нужно открывать, им ничего не нужно нового делать, им не нужно ни к чему стремиться, они всего достигли. И для них тогда, в тот момент, все было ясно, все очень было просто. Мы здесь сейчас сидим и ждем. Христос, тебе осталось прийти и сделать все остальное. Мы уже готовы. Начинай. Такая была позиция. Христос пришел, и Он сказал им, что все на самом деле не так. Что от вас ожидается нечто иное. И что нужно было сделать, чтобы продолжился диалог? От них требовалось признать свою ошибку, свое заблуждение и пойти навстречу словам Христа. Понять его и что-то изменить. И тогда можете себе представить, что было бы в их округе ближайшей. Сравните ситуацию, когда разъяренная толпа ведет нас, чтобы его убить, что в их сердцах происходит. И когда эта же самая толпа смиряется и принимает весть, и осознает свою ошибку, и меняет свою жизнь. Противоположные пути, согласитесь. Точно так же мы сегодня можем принять и измениться. Сегодня, завтра, послезавтра и каждый день нашей жизни. А можем не принять и пойти в другую сторону. Но в другой стороне не просто зона комфорта, в другой стороне скала, с которой сбрасывают Христа. Это не равносильные стороны. Это полные противоположности. Господь не хочет быть ограниченным нашей зоной комфорта. Прозреть, исцелиться, услышать благую весть и принять ее. И если мы принимаем, наше сердце открыто, то происходит нечто особенное. Интересно, что там, в синагоге, люди могли бы, не принимая слова, просто спокойно посидеть, проигнорировать и забыть. Но мы видим, реакция до крайности доходит. То есть они не просто не захотели слышать. Они не просто выкрикнули там, что мы с чем-то не согласны. Или там, может быть, выдворили его из синагоги, и было бы достаточно. Но они идут до самой крайности. Точно так же сатана может каждого человека уловить за его сонность, за его себялюбие, за его эгоизм и довести его не просто до какой-то маленькой ошибки. Маленькая ошибка будет только довести его до самой крайности, до полного противления Богу. В их ситуации, если бы они просто не приняли слова Христа, поразмышляли, потом бы пришли к этому и согласились. Но теперь, когда они отвергли его, когда они хотели его убить, написано, что он удалился. Я бы хотел это увидеть, с таким неким образом. До определенного момента есть возможность принять весть. Но однажды наступит день, и все противящиеся Господа услышат вид, происходит следующее. Он, пройдя мимо, удалился. Не вечно быть пренебрегаемым Духу Божьим. Гордое сердце или самонадеянность в собственных, очень хороший и выгодный инструмент для сатаны. Он с такой легкостью пользуется этим инструментом, не так, как всеми остальными. И именно это большую выгоду дает. Вспомните, с чего начался грех во Вселенной. Это тайна для нас, но мы знаем, что сатана возгордился. Этот ключ, который открыл дверь, пробился в его сердце. Если мы вспомним другие примеры из Библии, вспомните, чем руководствовалась Ева, когда вкушала плод. Неужели она искала истину в этот момент? Неужели она хотела понять Бога с какой-то другой стороны? Она хотела чего-то, что ей было недоступно, что сделало бы ее более... В ее глазах она считала, что это сделает ее более великой. Она будет больше, чем сейчас она есть. Мы знаем, что дальше этого не произошло. Она очень, очень сильно ошиблась. Вспомним царя Езекию. Если кто-то желает, 4 книга царств, 20 глава. Почему царь Езекия заболел? У него были гости. Были гости очень важные. И хотелось упасть в грязь лицом. Так ему захотелось показать и свою важность тоже. Он старался изо всех сил, и в итоге к чему привело это? Серьезная болезнь и большие переживания. Фарисеи, мы с легкостью вспоминаем этот пример, первый, наверное, который приходит в голову, когда речь идет о религиозной гордыне. Фарисеи были поглощены этой бедой. Им было трудно видеть, потому что их сердце уже было изъязвлено. Эта беда не просто какой-то грех совершенный, за который можно выкаяться и забыть. Они не могли этого сделать, потому что сердце было черствым. Израильский народ на протяжении многих-многих лет страдал. Сатана использовал эту самонадеянность в их сердцах для того, чтобы окружающие люди были отгорожены от пути о спасающем Боге. Можем вспомнить также царя Саула. Тоже яркий пример. Когда Бог благословил его, Он имел власть, подаренную ему Богом. Он имел успех. Он имел... В его подчинении были люди, благословенные Богом. И он, как царь, достиг очередного успеха в очередной раз. Но что послужило к его падению? Нежелание быть со смиренным сердцем. Гордость и самонадеянность. Также можем вспомнить Амана. Хотя это человек не был из израильского народа, но тем не менее, что двигало этим человеком и к чему приводила или стремилась его душа под действием этой внутренней гордыни? Аман в конце концов хотел добиться полного уничтожения евреев. То есть не просто убийство одного человека, как мы прочитали здесь сейчас, но уничтожение целого народа. А причина очень простая. Ведь ему не было плохо от этого народа на самом деле. Ведь проблема только была в его сердце. И все. Многие современные семьи болеют этим недугом, когда до достижения мира и взаимопонимания всего один шаг. Всего лишь сказать «я не прав». Всего лишь оказаться виноватым. Но почему-то, к сожалению, мы видим, что такое людям не под силу. Каждый из нас также может оказаться больным этой болезнью, даже в самых мелочах. И эти мелочи, они настолько порой, может быть, даже незаметны, что кажутся нам нормальными. Например, в исследовании Священного Писания. Может ли гордое сердце увести нас от Бога и не позволить нам найти истину? Очень просто, да? Если мы исследуем Писание сердцем таким, что мы заранее знаем истину, но сейчас мы почитаем и найдем для себя какое-то там маленькое подтверждение, читать мы будем ровно так, сколько там я себе по графику, 15 минут в день, все, я засекаю. Вот с таким сердцем истина не сможет на нас повлиять. Мы поставили преграду, и она не сильна в нашем сердце. В отношении друг друга все очень просто. Если человек с нами не согласен, то он становится врагом. Если мы находим в нем какой-то изъян, который наше сердце не принимает, то он становится чужим. Но мы помним, что Господь призывает нас к единству. В отношении вестей пророков, пророков, которых мы читаем в Библии, пророков сегодняшних дней, мы знаем пророчества, которые написаны Еленой Уайт. Если мы в отношении пророчеств испытываем, проявляем такую самонадеянность, что происходит с вестью? Она проходит мимо нас. Она удаляется от нас. Но, к сожалению, если это происходит, в тот же момент мы понимаем, что эта весть как раз для нас предназначена. Ее цель – достичь нашего сердца, потому что дальше что-то должно произойти. Но это сердце, защищенное или огороженное гордостью, оказывается, обрекает себя на погибель в такой ситуации. Точно так же в отношении каких-то, например, порядков церковных. Церковь – это организация, созданная Богом. Мы верим, что церковь адвентистов седьмого дня – это церковь остатка, которая имеет, открыла определенную часть истины, которая не открыта другими. Это не повод для гордости, опять же, но есть другая крайность. Стремление сказать, что это не так, что мы такие же, как и все, что истина, открытая нам, она такая же равносильная, открытая другим. И мы абсолютно одинаковые, и каждый верит по-своему, и мы все в итоге придем к Богу. Хорошо, что до идолопоклонства не доходим. Точно так же соблюдение Божьих заповедей. В чем корень зла, почему они не соблюдаются нами? Ведь не потому, что мы их не знаем. И он, пусть недословно, но наизусть все равно мы их расскажем, каждый из нас. Но они почему-то порой не соблюдаются. Вспомните субботу. Как она воспринимается нами? У нас не было такой возможности культурной, как у евреев, впитать с детства эту традицию поклонения в субботу. И сегодня мы формируем эту традицию сами в своих семьях. Мы вынуждены это делать, в таких уж мы обстоятельствах. Но как мы это делаем? Не руководствуемся ли мы принципом, ну, если мне что-то нужно, то Бог простит? Когда речь идет о десятине или каких-то других принципах, что руководит принятием решений? Не ищем ли мы своего в эти моменты? Итак, здесь, на этом примере, мы видим, как опасна самонадеянность, как опасно быть религиозным фанатиком. Можно оказаться, не видеть того, но самостоятельно делать то, что сам как бы и не разрешаешь, да? То есть делать грех, который считаешь уже не грехом. И к чему это приводит, мы видим здесь на примере, что люди потеряли возможность общаться со Христом. Что бы было, если бы сегодня Христос пришел и говорил здесь за кафедрой? Лично. Не через кого-то. Но, знаете, они отказались от этого. Им не захотелось этого. Давайте посмотрим, что делает Иисус. Мы также можем оказаться и в роли учителей. Мы призваны Богом проповедовать Евангелие. Нам открыта трехангельская весть. Мы можем становиться учителями. Написано: «Идите и научите». Ну, конечно, сначала Бог нас учит, потом поручает нам это, чтобы мы это везде, во всем мире. Встречаются такие ситуации, когда не принимают нас люди. Я знаю, бывает, что не принимают, потом трудно к этому, с этим смириться, трудно отнестись к этому человеку правильным образом. Но смотрите, как делает Христос. Его не приняли. Разве не мог? Или, может быть, колесницы послать, чтобы они заградили путь этому народу, показать такие, кто здесь главный на самом деле. Ну что, они видят, что ли? Ну ладно, он в человеческом теле. Сейчас придут ангелы, сейчас они вам все покажут. Но он так не делает. Они даже не поняли, как он удалился, как он исчез с их поля зрения. Христос ставил своей целью достичь этих людей, спасти их, но ни в коем случае не наказать, не поставить точку в их жизни. Иначе он бы с легкостью мог всю планету за один момент наказать, в принципе. Не составляло труда. Но есть другая крайность. Зачем было Христу говорить о исполнении этого пророчества? Он же знал, что будет такая реакция. Он видел, как люди реагируют. Зачем было настаивать на своем? Можно было мягко как-то сгладить ситуацию, сказать: ну да, да, ничего, ничего, там написано, ну я вот так понимаю, вы так понимаете. И как бы прийти к тому, что у них бы опять вернулось взаимопонимание, они бы мирно разошлись, каждый при своем мнении. Почему бы не сделать было так? Почему надо было доводить до такой ситуации, когда толпа разъяренная набросилась на него? Неужели он, его целью было вот так их вывести из себя, довести до такого? Я думаю, что Христос хотел достичь их сердец. Он делал это с уважением, но он делал все возможное, чтобы не оставить их в заблуждении. И тогда, когда он сказал все, что он должен был сказать, выбор был за ними. И они приняли свое решение. Сегодня точно так же люди вокруг нас делают свой выбор. Каждый принимает свое решение. Может быть, детям в школе иногда неприятно слышать, я знаю, что для детей это особенно больно, когда о них, об их вере, об их взглядах отзываются как-то с насмешкой. И, может быть, и взрослые это испытывают на себе. Но наша цель не поставить точку в чьей-то жизни, а с уважением достичь сердец этих людей, которые рядом с нами. Христос заботится о каждом человеке, независимо от того, кто он, что он думает, как он живет и к чему стремится. Его цель, и эту цель он передает нам, достичь сердец, чтобы спасены были все. Сегодня пророчества исполняются. Мы знаем множество пророчеств, которые уже исполнились во времена Христа, исполнились в другие моменты. Сейчас мы живем в последнее время и знаем, что множество пророчеств сказано именно об этом времени, потому что это особый момент в истории Земли. Бог призывает нас исследовать, искать, открывать для себя и осознать свою роль в этом времени, в этом мире, осознать, к чему призывает Господь лично меня? Каким путем я должен буду идти? Что будет со мной, если я окажусь один, когда мне не на кого будет положиться и не просить мнения? Что будет со мной, когда Библия будет отнята у людей и не будет возможности исследовать? Не будет возможности открыть интернет и найти там десятки книг и десятки переводов Священного Писания? Комментарии различные, мнения, делиться с людьми. Не будет всего этого. Что будет со мной в тот момент, со мной лично? Пророчества написаны для того, чтобы заранее мы были готовы. Господь призывает нас открывать и исследовать. Если тогда гордыня помешала людям встретиться с Богом и привела их к гибели, сегодня ничего нового не происходит. Это такой же порок, такой же страшный и опасный порок, который может помешать нам встретиться с Богом и осознать, что Он прошел мимо и удалился. Пусть это ни в коем случае не исполнится в нашей жизни. И хотел прочитать небольшую цитату. «Во времена Христа истина не была популярной. Она не популярна и в наши дни. Пользуется популярностью с тех пор, когда сатана впервые внушил человеку отвращение к истине, предложив взамен басни, которые ведут к самовозвышению». Басни, ведущие к самовозвышению. Разве нас сегодня не окружают теории и учения, которые основаны не на Слове Божьем? Так же упрямо придерживаются их, как иудеи держались своих преданий. Таким образом, мы должны понимать, все, что мы слышим, все, что мы узнаем, сказано сегодня здесь, мной, за этой кафедры, все должно проверяться нами на соответствие Священному Писанию. Нами, это мной лично, у себя дома или где-либо еще. Чтобы моя вера была твердой, и чтобы тот момент, когда наступит испытание моей веры, я встретил уверенность в Боге. Чтобы я знал, что ответить тому, кто пытается подорвать мою веру. Чтобы я знал, как устоять перед происками сатаны, который пытается на моей гордыне крать трагедию моей жизни. Пусть Господь будет нашим Спасителем настоящим. Аминь. Давайте обратимся к Богу в молитве.